Валентин Барышников. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В Польше начались мероприятия, посвященные 70-летию со дня начала Второй мировой войны. В Гданьске сегодня встреча европейских лидеров, посвященная 70-летию Второй мировой. Сегодня исполнилось 5 лет со дня теракта в Беслане. И рассказ о подпольном лагере экологов в Великобритании. Вот такие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа – это мероприятие в европейских странах, в первую очередь в Польше, посвященное 70-летию со дня начала Второй мировой войны. В польском городе Гданьск сегодня встречаются по этому поводу представители 20 государств, в основном главы правительств, в том числе премьер-министр России Владимир Путин. О ситуации на этот час, о том, как проходят эти встречи и эти мероприятия, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Польше Алексей Диковицкий.
Основным событием первой половины дня была встреча премьер-министров России и Польши Владимира Путина и Дональда Туска, которая имела место в польском городе Сопот, неподалеку от Гданьска. Премьеры встретились около 9:30 по местному времени и разговаривали 1.5 часа. Это дольше, чем предполагалось в начале. На пресс-конференции уже после переговоров Дональд Туск несколько раз поблагодарил Путина за то, что он принял приглашение и приехал в этот день, 1 сентября, в Гданьск. Туск заявил о подписании ряда межправительственных соглашений, которые эксперты, однако, называют не первостепенными. Более важным выглядит, пожалуй, заявление Туска о том, что с российским премьером они договорились о том, что поставки газа не будут предметом политических споров между Варшавой и Москвой в будущем. А так, как мы знаем, было не раз в прошлом. Туск также ответил, что задачей премьеров не было выработать общий подход к исторической памяти, поскольку это не задача политиков. Владимир Путин, в свою очередь, также подчеркнул, что Польша и Россия имеют проблемы в истории, которые нужно внимательно анализировать. Мы хотим, чтобы события, подобные тем, что имели место в 1939 году, никогда не повторились, сказал Путин. Российский премьер говорил и о том, что польско-российские отношения в последние месяцы изменились в лучшую сторону. И если речь идет о экономике, то Польша, по словам Путина, вышла на 2-е место в последнее время после Германии среди торговых партнеров России. Премьеры также заявили, что польские и российские ученые будут иметь возможность пользоваться архивами, в том числе и касающимися Катыни, что очень важно, но по принципу взаимности, то есть россияне дают архивы польским ученым, а польские российским. Могут ли быть польско-российские отношения хуже, чем польско-немецкие? Мы с Владимиром Путиным согласились, что это абсурд. Так заявил Дональд Туск в конце пресс-конференции. Стоит отметить также, что встреча Туска и Путина была довольно неформальной. Никто не ожидал, что незапланированного пункта, когда Путин и Туск гуляли возле моря. Даже оказалось так, что ни одна из телевизионных станций не имела там камер, потому что никто этого не ожидал. И снимали издалека жестикулирующих Путина и Туска. Тут наблюдатели также интересуются, интересно, на каком языке разговаривали между собой Путин и Туск. Туск, как известно, хорошо знает немецкий, ну и Путин тоже. Так что интересно то, что в день 1 сентября премьеры, возможно, разговаривали, обсуждали эти важные проблемы двухсторонних отношений по-немецки.
Я напомню, что за событиями в польском городе Гданьск следит наш корреспондент Алексей Диковицкий. Возможно, он еще будет выходить с нами на связь, так как примерно 10 минут назад как раз должны были начаться самые важные встречи, торжественные и официальные мероприятия, и должны были произноситься речи главами государств, должен будет выступать Владимир Путин. И за этим, конечно, Алексей Диковицкий сейчас непосредственно следит. А я добавлю в продолжение темы, что в мероприятиях в Гданьске, о чем мы уже упомянули, участвует, конечно, и канцлер Германии Ангела Меркель. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Этот приезд Ангелы Меркель в Польшу отнюдь не нечто само собой разумеющееся. Перед отъездом в Гданьск Ангела Меркель заявила: 1 сентября 70 лет назад Германия напала на Польшу и начала таким образом Вторую мировую войну. Эта война принесла бесконечные страдания людям Европы и всего мира, она стоила жизни 60 миллионам. Она предопределила политическое устройство Европы на десятилетия. Поэтому правильно и важно, что мы отмечаем эту дату, думаем о ее значении, и поэтому я нахожу знаком примирения то, что польский премьер-министр Дональд Туск пригласил меня, канцлера Германии, принять участие в мемориальных мероприятиях в Гданьске.
В них примут также участие представители многих стран мира, назову только премьер-министра России Владимира Путина и французского премьера Франсуа Фийона, а также министра иностранных дел Великобритании. Мы все встречаемся сегодня не как враги, а как политические партнеры и друзья. И это наполняет меня, как канцлера Германии, чувством особой благодарности. После окончания Второй мировой войны, после освобождения Германии силами союзников антигитлеровской коалиции, для нас началась новая глава нашей истории. После окончания войны для нас стало возможным узнать, что такое поддержка и партнерство. Я вспоминаю об американском плане Маршалла, который стал сигналом восстановления Германии и других европейских стран. Я вспоминаю и еще одну главу нашей истории – примирение с Францией, которая открыла для Германии дверь для сотрудничества в НАТО и Евросоюзе в качестве полноправного партнера. Отношения Германии и немцам в Польше отягощены войной и ее последствиями. До сих пор в Польше появляются, например, даже лично оскорбляющие Ангелу Меркель высказывания и карикатуры. Что следует делать для дальнейшей нормализации отношений и окончательного примирения между немцами и поляками? На этот вопрос отвечает бывший министр иностранных дел Германии Ханс-Дитрих Геншер. Я полагаю, что мы должны гораздо больше демонстрировать друг другу в будущем пример того, где и как много мы могли бы и можем сотрудничать. Для этого, например, уже созданный Веймарский треугольник, Комитет по поддержке немецко-французско-польского сотрудничества, является очень важным делом. Во многих областях наших отношений мы наблюдаем прогресс и развитие. Я вспоминаю, когда я не так давно в Грайсвальде вручал награду своему в прошлом польскому коллеге, бывшему министру иностранных дел Польши Скубичевскому, я увидел в зале немецкого генерала Рамса. Я спросил его потом, что привело его в Грайсвальд, и он сказал: «Я служу в Штетине, я командую там совместным немецко-польско-датским гарнизоном». И я подумал, это и есть наше будущее. Это означает, что мы уже сегодня вместе на основе общих позиций занимаемся собственной безопасностью, мы делаем это в сотрудничестве. Хотелось бы, чтобы этот пример стал стимулом для других сфер деятельности в будущем. При этом следует, конечно, помнить о прошлом, никогда о нем не забывать, с уважением относиться к тому, что каждый народ имеет собственную историю и собственное достоинство. Говорил бывший министр иностранных дел Германии Ханс-Дитрих Геншер. Важную роль в мемориальных мероприятиях по поводу 70-летия начала Второй мировой войны играет как в Польше, так и в Германии духовенство. Глава объединения немецких католических епископов, архиепископ Роберт Цолич, заявил: «Ныне, 70 лет спустя после начала войны, мы думаем о тех людях, которые потеряли вследствие войны жизнь, мы помним об этих миллионах жертв. Мы помним и о тех, кого война лишила родины. Но мы при этом смотрим вперед, и наша главная задача ныне – построить общеевропейский дом и сделать выводы из жесточайшего опыта Второй мировой войны, дабы человек на человека никогда больше не шел войной». Говорил немецкий архиепископ Роберт Цолич. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Беслане со школьного звонка начались траурные мероприятия, приуроченные к пятой годовщине бесланской трагедии. В результате теракта и в ходе операции по освобождению заложников погибли тогда 330 человек, в том числе более 180 детей. Подробнее о том, как проходят эти мероприятия и что говорят жертвы бесланской трагедии, сразу после сводки новостей. В Махачкале во вторник произошел взрыв у поста милиции. Один человек погиб, среди раненых 6 милиционеров и 3 прохожих. На Саяно-Шушенской ГЭС найдено тело еще одного погибшего. Таким образом, число жертв аварии достигло 73. Еще 2 числятся пропавшими без вести. Причины аварии, которая произошла 17 августа, пока не установлены. В Хакасии прекращено расследование уголовного дела о клевете в отношении главного редактора интернет-журнала «Новый фокус» Михаила Афанасьева. Оно было возбуждено сразу после аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Журналиста подозревали в распространении ложных сведений, порочащих честь и достоинство руководства Хакасии. Афанасьев утверждал, что ситуация с аварией гораздо драматичнее, чем пытаются представить ее власти. Сегодня начало учебного года. В этом году в России в школу пошли 13 миллионов детей, а первоклассников на 150 тысяч больше, чем в прошлом году. Безопасность школы и других учебных заведений обеспечивают более 130 тысяч сотрудников милиции и бойцов внутренних войск. В Польше проходят мероприятия, посвященные 70-летию со дня начала Второй мировой войны. Мемориальная церемония, в которой участвовали польские руководители, состоялась на рассвете под Гданьском, где в этот час 70 лет назад прозвучали первые выстрелы. В Гданьске сегодня встреча европейских лидеров, посвященная 70-летию начала войны. В ней участвуют представители 20 государств, в том числе премьер-министр России Владимир Путин. Как всегда в это время напомню, что все последние новости Радио Свобода, репортажи наших корреспондентов, блоги наших авторов, мнения экспертов, специальные рубрики и проекты Радио Свобода, такие как «Запад-Восток», «Переслушивая свободу», «Историческая комиссия сегодня в Америке» и многое-многое другое вы всегда можете прослушать и прочитать на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. А мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня исполняется пятая годовщина Бесланской трагедии. 1 сентября 2004 года вооруженная террористическая группировка захватила первую среднюю школу города Беслан. В течение почти 2,5 суток они удерживали в школе 1127 заложников. В результате штурма школы, который произошел днем 3 сентября, погибли 330 человек. Трое еще впоследствии умерли в больнице. Среди погибших было 186 детей. Жители Беслана утверждают, что они до сих пор не получили ответа от властей на свои многочисленные вопросы об обстоятельствах теракта. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Олег Кусов.
Многие бывшие заложники и члены их семей считают, что власти скрывают от них правду. В частности, люди не имеют возможности получать информацию о ходе расследования. У них создается впечатление, что государство забыло об их проблемах. Жители Беслана вот уже долгое время добиваются встречи с президентом России Дмитрием Медведевым. Слово лидеру общественного комитета «Голос Беслана» Эли Кисаевой.
Первый вопрос, который бы мы хотели поднять на встрече с президентом, это вопрос расследования теракта. Второй вопрос – закона о статусе жертв теракта. Третий – программа помощи и реабилитации. Первый вопрос расследования касается и безопасности, и предотвращения терактов, а теракты продолжаются. Второй вопрос касается тысяч жертв терактов, они ждут решения своих проблем, возникших вследствие теракта. И программы помощи целевые должны быть, потому что так принято работать с потерпевшими. Потерпевшие мы стали вследствие бездеятельности государственных органов. Дети пошли в государственную школу. Теракт не смогли предотвратить. Отговорки типа «теракты везде происходят и не могут их предотвращать», они здесь не имеют под собой основания. Почему? Потому что бесланская трагедия совсем другого значения, и дети просидели 2,5 дня. Мы уже пришли к выводу, что их можно было спасти, вести переговоры. Ничего этого не было, и по зданию школы стреляли прямой наводкой по спортзалу, где были заложники. И, в общем, причина гибели большинства заложников именно вследствие действий правоохранительных сил, которые тройным кольцом были вокруг здания школы. И мы требуем, чтобы вот эти все виновники гибели наших детей, гибели наших близких, они были привлечены к ответственности. Заложники, которые вышли с этого спортзала, дети, они болеют. Родители погибших нуждаются в социальной защите, в том, чтобы государство им помогло, потому что они в таком тяжелом моральном состоянии, что нужно о них позаботиться, потому что они стали потерпевшими из-за государства.
Свое расследование бесланского теракта продолжают и журналисты «Новой газеты», которые в ходе него часто приходят к выводам, противоречащим официальной версии властей. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Нижегородском театре юного зрителя продолжается голодовка актеров. Число протестующих увеличилось до 18. С артистами встретился глава департамента культуры Нижнего Новгорода Михаил Грошев. Встреча оказалась безрезультатной. Голодовка продолжится, а сегодня главный режиссер театра Владимир Золотарь сел за стол переговоров с художественным руководителем театра Виктором Симакиным. С подробностями корреспондент Радио Свобода Елена Власенко.
Артисты ТЮЗа продолжают протестовать против назначения Виктора Симакина на пост художественного руководителя театра. На выходных к голодающим присоединился и главный режиссер театра Владимир Золотарь. Вчера, в пятый день голодовки, состоялась вторая встреча артистов с главой городского департамента культуры Михаилом Грошевым. Первая прошла в субботу. Обе встречи оказались безрезультатны. В департаменте не собираются увольнять Симакина, а артисты не собираются с ним работать. Заслуженная артистка России Елена Фирстова работает в театре более 30 лет. Она помнит работу с Виктором Симакиным, который уже дважды приходил в Нижегородский ТЮЗ. Сегодня Елена Фирстова голодает.
Такое было ощущение, что мы как будто вот мы говорим на одном языке, а нам отвечают на другом. У нас поставили в ситуацию, вот пришла часть труппы, которая недовольна вашим поведением.
Это была Елена Фирстова, заслуженная артистка, голодающая в знак протеста против нового художественного руководителя Виктора Симакина. Голодающим артистам то и дело приезжает скорая помощь. У них поднимается давление, они падают в обморок, и врачи делают им уколы. Самой Елене Фирстовой стало плохо в субботу утром, но она отказалась от госпитализации и продолжила голодать. В отличие от главы департамента культуры, ни директор театра Максим Крохин, ни художественный руководитель Виктор Симакин, по словам артистов, с ними на связь не выходит. Вместо этого Максим Крохин отправил письмо в прокуратуру Нижегородского района Нижнего Новгорода. В письме список якобы финансовых нарушений театра, которые, по его словам, он выявил не без помощи Виктора Симакина, и просьба провести проверку. Главный режиссер театра Владимир Золотарь рассказал о встрече с главой департамента культуры и высказал мнение о прокурорской проверке.
Конечно, все надеются на то, что как можно скорее появится вроде как создаваемая Союзом театральных деятелей в Москве независимая конфликтная комиссия. Видимо, на уровне местной власти подвижек точно будет. Никто из голодающей, протестующей части коллектива никакого отношения к финансам не имеет. Не понимаю, какое отношение к расследованию этих нарушений может иметь Алексей Симакин, который является режиссером. Какое отношение творческий цех имеет ко всему этому? Довольно абсурдная и беспомощная такая попытка как-то сместить акцент. А то, что прокурорская проверка, ну, пусть будет, выявит какие-то проблемы. Ни малейшего отношения к ситуации, которая сейчас разворачивается.
Это был главный режиссер Нижегородского ТЮЗа Владимир Золотарь, который голодает вместе с актерами. Надежды труппы на конфликтную комиссию, возможно, оправдаются. На официальном сайте Союза театральных деятелей сообщается, что конфликтная комиссия создана и направится в Нижний Новгород 2 сентября. Предполагается, что комиссия даст рекомендации по выходу из конфликта. Есть, правда, некоторое противоречие в поступках. По словам артистов, председатель Нижегородского отделения СТД Александр Мишин в грубой форме заявил, что обратится к губернатору с требованием закрыть театр, если голодовка не прекратится. Елена Власенко, Радио Свобода, Москва.
В эфире, напоминаю, информационная программа «Время свободы». И у нас на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Сейчас в эфире первая ее часть. У микрофона Юрий Жигалкин.
Командующий коалиционными войсками в Афганистане заявил, что для того, чтобы одержать верх над Талибаном, союзники должны изменить свою стратегию и укрепить сотрудничество с афганцами. В то время как поддержка афганской кампании падает среди американцев, военные эксперты и политики не могут сойтись во мнении о том, что необходимо сделать для достижения победы. Слово Яну Рунову.
Генерал американской армии Стэнли МакКристал, подведя итоги сложившейся сейчас ситуации, назвал ее очень серьезной. Однако, по его мнению, в Афганистане можно добиться победы. Как ожидается, генерал МакКристал скоро запросит расширение войск Соединенных Штатов и НАТО в Афганистане. Но поскольку потери США и НАТО в этой войне растут, а с ними и сомнения в достижимости поставленной цели, перед генералом МакКристалом стоит задача изменить ситуацию и убедить Запад в возможности победы. Вот как комментирует заявление генерала эксперт из Института American Enterprise Даниэл Плетка. Я полагаю, мы должны ожидать от генерала МакКристала разнообразных предложений, включая увеличение американских войск, усиление афганской национальной армии, перемещение боевых действий в другие районы Афганистана, изменение методов ведения наземных операций и методов защиты, укрепление сотрудничества с НАТО. Какой реакции на предложение генерала вы ожидаете от президента Обамы и министра обороны Гейтса? Я лишь могу повторить слова президента и министра обороны, которые обещали прислушиваться к советам действующих в Афганистане генералов. Но в администрации Обамы и в рядах крайне либеральных демократов многие настаивают на скорейшем уходе из Афганистана, а не за то, чтобы признать наше поражение и вернуть всех солдат домой. Надеюсь, президент последует другому совету, совету профессионалов, тех, кто лучше разбирается в военных делах и кто сейчас находится на поле военных действий. Сейчас в Афганистане под командованием генерала МакКристала более чем 100-тысячный контингент, в котором 63 тысячи американских солдат. К концу этого года число солдат возрастет еще на несколько тысяч. Но дальнейшее увеличение может оказаться политически опасным для президента Обамы и его демократической партии. Итак, войну в Афганистане называют уже «войной Обамы».
Недавний опрос общественного мнения показал, что каждый второй американец выступает за прекращение войны, а среди членов Демократической партии так считают 70%. По мнению американских экспертов, положение президента Обамы в этом вопросе очень сложное. Стремление к победе потребует дополнительных жертв и дополнительных расходов. Уход из Афганистана опасен тем, что вакуум заполнит не только Талибан, но и Аль-Каида, которая вернется из Пакистана. К тому же победа Талибана в Афганистане может еще больше дестабилизировать положение в Пакистане, ядерной стране.
Рассказывал Ян Рунов. Массовые лесные пожары угрожают центру Лос-Анджелеса и одной из его главных достопримечательностей – обсерватории. Окраины города выстроены в лесопарковых зонах, подверженных пожарам. Однако в этом году огонь ведет себя коварнее. И пожарные, кажется, не уверены, удастся ли им защитить от огня исторический памятник и научный центр. Рассказывает Алан Давыдов.
Пожары в окрестностях Лос-Анджелеса, вызванные сухой жаркой погодой, в настоящий момент угрожают 12 тысячам жилых домов. Несмотря на отсутствие ветра, огонь охватил кустарник, не горевший 40 лет, и продвинулся к северо-восточной окраине города. Пламя почти вплотную подобралось к вершине горы Уилсон, на которой расположен комплекс вышек с передатчиками сигнала 22 телевизионных и 25 радиостанций с оборудованием мобильной телефонной связи, а также пожарной и полицейской связи. Там же находится знаменитая действующая обсерватория, причисленная к памятникам благодаря многочисленным открытиям, совершенным с помощью ее двух гигантских телескопов. Местные эксперты указывают на возможность выхода из строя коммуникаций, принадлежащих правительственным учреждениям, включая силовые структуры. Один из самых неприятных сценариев, по их словам, это нарушение системы связи крупнейшего на Тихоокеанском побережье международного аэропорта Лос-Анджелеса. Лесные пожары в этих местах происходят почти каждый год. Это вызвано особенностями местного климата и рельефа. Однако старожилы не припомнят, чтобы пожары так близко подходили к центральной части Лос-Анджелеса. Директор лесного заповедника Анджелеса Джоди Нойрон отмечает стремительность распространения пламени. Опасный огонь – это чересчур мягко сказано. Стоит только взглянуть на сегодняшние результаты пожара и представить, что он еще может натворить. Никакие упреждающие меры не действуют. Губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер в понедельник сообщил, что общая площадь, покрытая огнем, превышает 420 квадратных километров, и что на половине этой площади огонь локализован. Идет эвакуация жителей. В некоторых населенных пунктах она носит обязательный характер. Многим кажется, что они должны оставаться в зоне огня и защищать свои дома, но порой им это дорого обходится. Несколько жителей Лос-Анджелеса получили ожоги именно поэтому. На борьбу с огнем брошены 2500 пожарных, 20 самолетов и вертолетов, оснащенных оборудованием по распылению огнезащитной смеси. Ожидается прибытие из Канады 2 гигантских самолетов, способных гасить огонь водой из ближайших озер. По сведениям представителя шерифа округа Лос-Анджелес, в понедельник 5 местных жителей попали в огненную западню после того, как пренебрегли настояниями местных властей о немедленной эвакуации. Пожарные предпринимают попытки освободить их. В воскресенье в попытках локализовать огонь к северу от Лос-Анджелеса погибли 2 опытных пожарных.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 17:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Беслане со школьного звонка начались траурные мероприятия, приуроченные к 5-й годовщине бесланской трагедии. В результате теракта и в ходе операции по освобождению заложников погибли 330 человек, в том числе более 180 детей. В Махачкале во вторник произошел взрыв у поста милиции. Один человек погиб. Среди раненых 6 милиционеров и 3 прохожих. На Саяно-Шушенской ГЭС найдено тело еще одного погибшего. Таким образом, число жертв аварии достигло 73. Еще 2 числятся пропавшими без вести. Причины аварии, которая произошла 17 августа, пока не установлены. В Хакасии прекращено расследование уголовного дела о клевете в отношении главного редактора интернет-журнала «Новый фокус» Михаила Афанасьева. По каким причинам принято такое решение, не уточняется. Уголовное дело было возбуждено через несколько дней после аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Журналиста обвиняли в распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство руководства Хакасии. В своем интернет-издании Афанасьев утверждал, что ситуация с аварией гораздо драматичнее, чем пытаются представить ее власти. Сегодня начало учебного года. В этом году в России в школу пошли 13 миллионов детей. Их безопасность обеспечивают более 130 тысяч милиционеров. Польше проходят мероприятия, посвященные 70-летию со дня начала Второй мировой войны. В городе Гданьск сегодня встречаются европейские лидеры. Во встрече участвуют представители 20 государств, в том числе премьер-министр России Владимир Путин. Мы продолжаем «Время свободы». Я напомню всем слушателям, что в 22 часа по московскому времени в нашем эфире, как всегда, новый выпуск радиожурнала «Время и мир». И со мной в студии автор программы Ирина Лагунина. Ирина, здравствуйте.
Добрый день.
Какие темы вы сейчас назовете как самые-самые-самые интересные для наших слушателей в вашем выпуске сегодня?
Ну, вы знаете, мы сегодня идем в ногу с событиями.
Беслан, естественно.
Беслан, да, это Беслан. И это 70-летие начала Второй мировой войны. Собственно, эти две темы только в программе сегодня и будут. Беслан – это, ну, такая попытка показать картину. Вот все говорят о траурных мероприятиях, все говорят о скорби, о днях памяти, и это, конечно, так, но на фоне этого все-таки жизнь продолжается. Вот как живут эти люди, как выживают эти семьи, чем они живут, какая боль осталась, что преодолели, что превозмогли.
Много голосов будет.
Да, наш корреспондент Олег Кусов привез с собой огромное количество материала, аудиоматериала, извините за профессионализм. В эфире оттуда, так что, в общем, такую картину жизни города, в общем, из этой картинки, зарисовки можно будет узнать. Ну и вторая тема основная – это
Польша.
70-летие, и мы решили посмотреть на довольно причудливые превращения Гитлера в современном мире, а именно, как ни странно, в Турции. И в Турции, например, недавно вышел второй том книги «Майн кампф». Никакого, конечно, второго тома никогда
не было. Я делаю круглые глаза для наших слушателей, говорю.
Никакого тома не было, конечно, но проблема в том, что одно издательство в Турции в свое время заработало огромные средства на том, что выпустило «Майн кампф», продавало очень дешево, до тех пор, пока в 2005 году не запретили издание
и продажу. На турецком языке?
Да, на турецком языке. И сейчас, пытаясь пополнить свой бюджет, они выпустили, значит, вот это вот так называемое второе издание, которое, опять-таки, пользуется безумной популярностью, особенно среди молодежи, и мы отслеживаем, каким последствиям это может привести.
Ирина, спасибо. Я напомню, мы беседовали с Ириной Лагуниной, автором нашего аналитического радиожурнала «Время и мир». Новый выпуск этого журнала сегодня в 22 часа по московскому времени после новостей. Мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня 80-летний юбилей отмечает Аполлон Давидсон, известнейший российский ученый-африканист, доктор исторических наук, профессор Института стран Азии и Африки и Высшей школы экономики, автор многих монографий и статей по истории африканских стран. Об Аполлоне Давидсоне рассказывает его ученик и коллега Александр Болезин, с которым беседовала Вероника Баде.
Я очень рад, что я могу сегодня рассказать о своем учителе, о человеке, которому я, и не только я, очень многие наши африканисты обязаны, человеке, которого невозможно слушать не завороженным. Он великолепный рассказчик.
Как бы вы оценили тот вклад в науку, который сделал Аполлон Борисович Давидсон?
Его вклад в африканистику вообще трудно переоценить. Он основатель множества новых направлений, и прежде всего Аполлон Борисович — это человек, который научил наших африканистов работать с первоисточниками. Аполлон Борисович Давидсон был непосредственным учеником двух сооснователей советской африканистики — Дмитрия Алексеевича Альдероги в Ленинграде, где он учился в университете, и Ивана Иосифовича Потехина в Москве. Аполлон Борисович был первым человеком, который начал читать университетский курс истории Африки у нас в МГУ, в Институте стран Азии и Африки, тогда Институт восточных языков. Он с самого начала, с основания работал и работает по сей день на кафедре африканистики. Но при всем при том, что он африканист, как бы, он одновременно сейчас еще и возглавляет наше англоведение. Там есть такое неформальное объединение российских англоведов, и он выпускает книги еще и по этому направлению. И читает он курсы, не только связанные с историей Африки. Он читает невероятные вещи. Историю Серебряного века. Он ведь автор нескольких книг о Гумилеве. Он начал собирать материалы о Гумилеве Киеве, когда это имя было еще под запретом. Он несколько раз встречался с Анной Андреевной Ахматовой, и в ее дневниках есть упоминание его фамилии. Он читает совершенно изумительный курс истории и культуры советского периода. То есть это человек, это энциклопедия, это человек невероятно одаренный, человек, книги которого, опять же, всегда завораживают.
А если говорить о человеческих качествах Аполлона Борисовича, что он за человек?
Аполлон Борисович человек необыкновенно теплый, необыкновенно порядочный. Вот сама порядочность олицетворенная. Это человек очень добрый, бесконечно готовый помочь всегда людям. Человек очень хорошо чувствующий новое и очень умеющий поддержать и молодых, и воодушевить их. При всем этом Аполлон Борисович, обладающий многими там званиями и регалиями, он абсолютно лишен какого-либо чванства, вот этой вот всей псевдонаучности, он ее совершенно не выносит. Дорогой и любимый Аполлон Борисович, поздравляю вас с вашим замечательным юбилеем. Желаю вам, чтобы вы встретили и его, и следующий юбилей в добром здравии и в добром настроении.
Я напомню, что это было мнение ученика и коллеги Аполлона Давидсона Александра Болезина, с которым беседовала Вероника Баде.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Время свободы», и настала очередь для нашей рубрики «Мировая политика». И вновь к теме начала, к теме 70-летия начала Второй мировой войны. О формировании в России новой концепции отношения к событиям Второй мировой мой коллега Андрей Шарый только что побеседовал с обозревателями «Радио Свобода», историками Кириллом Кобриным и Владимиром Тольцем.
Историческая наука какой ответ дает на вопрос о том, на чьей стороне был Советский Союз в первый период Второй мировой войны с 1 сентября 1939 года по 22 июня 1941 года?
Ну, наука науки рознь. Одна дает ответ тот, который ей заказывают те же самые политики. Другая отвечает, в августе был заключен договор между Германией и Советским Союзом, который определил их отношения. В сентябре он был подтвержден, как бы, и расширен договором о дружбе. Ясно, на чьей стороне находился Советский Союз все это время. Более того, вот я собираюсь в конце этой недели сделать передачу по материалам, недавно опубликованным и хранящимся в архиве президента Российской Федерации. Это материалы о очень четком военном сотрудничестве Советского Союза и Германии, которое развернулось как раз после двух этих договоров, после пакта Молотова-Риббентропа и договора о дружбе сентябрьского.
А о чем конкретно идет речь? Хотя бы несколько примеров, Владимир.
Советский Союз очень хотел использовать положение свое дружественное с Германией, которое наметилось в это время. Он посылает очень большие делегации военспецов. Кстати, потом эти имена у всех становятся на слуху уже в войну, производители оружия, чтобы узнавать, какие военные производства развиты в Германии, чтобы получать оттуда аппаратуру и так далее.
Но я бы еще вот вспомнил как раз только что опубликованную статью Владимира Путина, где он излагает то, что является, видимо, официальным или одной из официальных точек зрения. Я так предполагаю, что есть их несколько, одна для внутреннего употребления и одна для внешнего употребления. Вот то, что было напечатано в Выборче, это, видимо, все-таки для внешнего употребления с некоторой поправкой на вот внутренний взгляд. С одной стороны, и это отмечают все, и в этом двусмысленность реакции на этот документ. Поляки довольны, все довольны, потому что осужден Советско-Германский пакт. Точнее, конечно, было бы говорить о все-таки секретных приложениях к пакту. Никто никогда никому не запрещал подписывать пакты о ненападении между двумя даже самыми нехорошими странами. Мир все равно лучше, чем война. Но речь идет ведь совершенно о другом. То, что изложено в статье статье Путина есть компот, если угодно, или винегрет из совершенно разных исторических фактов, каждый из которых надо рассматривать отдельно. С 1 сентября 1939 года по 22 июня 1941 года Советский Союз был на стороне нацистской Германии. Он поддерживал ее поставками и сырья, и всевозможного продовольствия. Он разделил сферы влияния и занял свои сферы влияния во всех случаях, кроме Финляндии, что не удалось по итогам советско-финской войны. Это достаточно посмотреть на советскую пропаганду между 1 сентября 1939 года и 22 июня 1941 года. Там главные враги Англия и Франция.
Во-первых, переключение сразу после заключения пакта Молотов-Риббентроп, официозные позиции по отношению к антифашизму вообще. И в частности, поскольку разворачивается война, странная война между Германией и Великобританией, вот в этой плоскости Молотов заявляет публично о том, что с идеологией, в частности, с национал-социализмом, невозможно бороться военными методами.
Кирилл, в статье в газете «Выборчи», которую вы упомянули, Владимир Путин возлагает часть ответственности за развязывание Второй мировой войны и на западные страны, на Францию и Великобританию, которые подписали Мюнхенский договор о разделе Чехословакии.
Надо прежде всего отличать причины, ну, скажем так, разной длительности и поводы к войне. Главной, изначальной причиной, и об этом говорится в статье Путина, причиной Второй мировой войны были итоги Первой мировой войны, этого никто никогда не отрицал. Но ведь надо точно понимать, что итогами Первой мировой войны было создание двух тоталитарных систем. Сначала большевистской, коммунистической, а потом и нацистской. Вот этого как раз в статье Путина нет. Это первое обстоятельство. Никто не отрицает, что Мюнхенские сговоры или Мюнхенские соглашения были не то что ошибкой, это, конечно, было преступлением, но надо обратить внимание на следующее. Ни Англия, ни Франция не подписывали соглашение, согласно которому они приобретали какие-то территории в результате этого договора. Все-таки надо понимать, одно дело, когда ты закрываешь глаза на то, что вокруг тебя там грабят, убивают и так далее, это крайне нехорошо, это грех там и так далее, но другое дело, когда ты начинаешь принимать в этом участии. Вот хотя бы два таких примера.
Ни в Англии, ни во Франции Мюнхенские соглашения не поднимаются на щит. Они уже очень давно были признаны позорными, неправильными, ошибочными и так далее. Здесь же происходит некая попытка в России реабилитации пакта Молотов-Риббентроп на новой основе и всего вот этого периода. Скажем, вот еще один пример очень характерный. Германия и Польша уже договариваются сейчас о создании совместных учебников истории. Пока еще общей истории, скажем, между Польшей и Россией, между Германией и Россией еще довольно долго ждать.
В России восстанавливается старая новая концепция понимания роли сталинизма в событиях середины XX века. Понятно, какова основа этой концепции?
Основа этой концепции может быть сформулирована, ну, так, условно, тремя словами. Наше славное прошлое. Все прошлое замечательно, оно свидетельствует о величии и уникальности страны, о ее перспективах. Что самое главное? Ядро в близкой нам истории. Это, несомненно, конечно, война, точнее, победа в ней. Победа тесно связана в общественном сознании, и на этом спекулирует власть, с именем Сталина, который, заметьте, просто по техническим причинам не стал именем России. Пример его эффективного руководства. Прежде всего, конечно, война. Значит, у него нет ошибок. Значит, пакт Молотов Риббентроп, к примеру, безошибочная. Совершенно вещь, просто вот мудрое решение эффективного менеджера.
Я напомню, это были мнения моих коллег, историков Кирилла Кобрина и Владимира Тольца. В Москве 17:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Беслане со школьного звонка сегодня начались траурные мероприятия, приуроченные к пятой годовщине бесланской трагедии. У входа в спортивный зал, где с 1 по 3 сентября 2004 года террористы удерживали более 1200 заложников, выстроились сотни людей, которые пришли почтить память погибших. В результате теракта и в ходе операции по освобождению заложников погибли 330 человек, в том числе более 180 детей. В Махачкале во вторник произошел взрыв у поста милиции. Один человек погиб. Среди раненых 6 милиционеров и 3 прохожих. На Саяно-Шушенской ГЭС найдено тело еще одного погибшего. Таким образом, число жертв аварии достигло 73. Еще двое числятся пропавшими без вести. Причины аварии, которая произошла 17 августа, пока не установлены. В Хакасии тем временем прекращено расследование уголовного дела о клевете в отношении главного редактора интернет-журнала «Новый фокус» Михаила Афанасьева. Уголовное дело было возбуждено через несколько дней после аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Журналиста подозревали в распространении ложных сведений, порочащих честь и достоинство руководства Хакасии. Афанасьев в своем издании утверждал, что ситуация с аварией на ГЭС гораздо драматичнее, чем пытаются представить ее власти. Сегодня начало учебного года. В России в этом году в школу пошли 13 миллионов детей. Их безопасность обеспечивают более 130 тысяч сотрудников милиции и бойцов внутренних войск. В Польше проходят мероприятия, посвященные 70-летию со дня начала Второй мировой войны. В Гданьске сегодня встреча европейских лидеров, посвященная 70-летию начала войны. В ней участвуют представители 20 государств, в том числе премьер-министр России Владимир Путин.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем «Время свободы». В Великобритании существует группа активистов неформального общественного экологического движения Climate Rush, которая проводит регулярные акции протестов в Лондоне и его окрестностях. Поводы всегда актуальны. От вырубки тропических лесов до постройки новых электростанций и открытия еще одной взлетно-посадочной полосы в аэропорту Хитроу. В лучших традициях движения зеленых демонстрации проходят мирно, насколько позволяют обстоятельства. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Великобритании Анна Асланян.
Теплый летний вечер в лондонском сквере. На скамейках и траве сидят люди, кто с газетой, кто с пивом. Романтического вида юноша раскладывает на земле ящик с красками и бумагу. По дорожкам прогуливаются мамаши с детьми и полицейские. У входа в сквер стоит человек с микрофоном, вокруг него собирается все больше народу. Кое-кто подъезжает на велосипедах, раскрашенных во все цвета радуги. Многие женщины одеты в наряды викторианской эпохи – розовые корсеты, шляпки, панталоны. Некоторые щеголяют татуировками. Участники движения Climate Rush, сочувствующие и просто зеваки, собрались напротив гостиницы Millennium в день, когда здесь проходит международный конгресс по биотопливу. Пару лет назад это было модное направление в энергетике. Ученые заявили было, что все экологические проблемы можно решить, если перейти с бензина на пальмовое масло. Вскоре, однако, выяснилось, что не все так просто. Некоторые сорта биотоплива практически не способствуют сокращению выбросов парникового газа в атмосферу. Более того, полный переход на биотопливо чреват постепенным уничтожением тропических лесов, а как следствие – ухудшением жизни миллионов людей, которым и так живется не очень хорошо. Вот что говорит об этом одна из организаторов акции Тамзин Омонд. Сейчас это огромная проблема. Считается, что решить вопросы, связанные с изменением климата, поможет агротопливо. Это абсолютно неверно. Не говоря уж о вымирании и уничтожении видов, а это процесс необратимый, нам грозят климатические изменения, которые невозможно будет остановить. Такой подход лишь раздувает проблему. Дело зашло слишком далеко, чтобы пустить его на самотек. Поэтому мы и собрались тут сегодня. Нельзя просто стоять в стороне и ждать, пока они на своих конференциях принимают решения за закрытыми дверями. Количество активистов у ворот все увеличивалось, не отставала от них и полиция. Прежде чем начать протестовать по-настоящему, народ решил поесть. Кто-то принес с собой обычные бутерброды из супермаркета, кто-то разорился на шампанское. А одна дама угощала собравшихся чем-то похожим на оладьи собственного изготовления. Пикник сопровождался музыкой. Сначала крутили записи, а потом к делу подключился небольшой духовой ансамбль. Под его звуки народ двинулся на улицу. Идея состояла в том, чтобы перейти ее и проникнуть в здание гостиницы. Стоявшие перед входом полицейские, заметив движение масс, переключились из режима «вольно» в более серьезный, менее располагающий к общению. Участники акции решили не форсировать события и для начала потанцевать на улице, которую полиция на всякий случай перекрыла. Подбадривая себя музыкой и песнями, демонстранты продвигались все ближе к парадному подъезду. Живая цепь входа оказалась достаточно крепкой, все попытки прорвать ее ни к чему не приводили. Но расходиться было еще рано, поэтому активисты, поскандировав «еды, а не топливо», вступили в диалог с полицией. Один из участников, захватив инициативу, обратился к стражам порядка с речью. Я хочу спросить вас, что вы тут делаете? Люди, ведь когда-то вы были такими же, как мы. Вы были милыми ребятишками, бегали по улицам. Вы нужны нам. Вы, прежде всего вы. Мы хотим, чтобы вы проснулись, пошире открыли глаза и сами начали задавать вопросы. Полиции явно неохота было ссориться с гражданами. Парни в форме, слушая агитационные выступления, смеялись, не теряя, однако, бдительности. Старшие по званию вели тем временем отеческую беседу с парочкой особенно рьяных борцов за будущее планеты. Стоявший в сторонке репортер газеты «Evening Standard» заметил, что у одного из полицейских на форме отсутствует значок с индивидуальным номером. На следующий день лондонская вечерка сообщила об этом нарушении закона. Полиция ответила, что офицер был срочно вызван на дежурство и переодеться не успел. Закончился протест, как и начался, спокойно. Все участники вернулись на исходные позиции в хорошем настроении и опять принялись заниматься своими делами – пить пиво, болтать, обниматься. Юный художник, все время пока шли волнения, сидел на траве, погруженный в свою работу. Картину, на которой деревья, здания, демонстранты и полиция слились в один абстрактный городской пейзаж. Активисты говорили о следующей, более масштабной операции – разбить лагерь где-нибудь в пригороде и протестовать целые выходные. Именно так группа Climate Rush и поступила, но это уже другая история. Сказать при нем пока можно только одно. Организаторы до последнего дня держали место в секрете, чтобы их планы не расстроили. По последним сведениям, в палаточном городке царят мир и любовь. Люди проводят остаток летних отпусков за посиделками под гитару. А с верхушки подъемного крана за ними наблюдает одинокий телеглаз. Анна Асланян, Лондон, для Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и этот ее час завершит рубрика «Вторая ее часть. Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона мой коллега Юрий Жигалкин.
Еще одному престарелому жителю Мичигана, скорее всего, придется расплачиваться за службу в немецкой полиции 60 лет назад. Вслед за недавней депортацией в Германию Джона Деменюка, Министерство юстиции пытается выслать из страны 88-летнего Джона Колымона. В 1949 году при въезде в США он скрыл факт своей службы в немецкой полиции на Украине во время Второй мировой войны. Информация об этом прошлом в виде написанной от руки записки, где упоминается о том, что Иван Колымун сделал 4 выстрела, убив одного и ранив еще одного еврея, стала доступной после открытия советских архивов. Лишенный год назад американского гражданства, бывший инженер местного автозавода, Колымун заявляет, что он не совершал преступлений, что он был честным американцем. Куда он может быть депортирован, пока непонятно, хотя польская комиссия, расследующая преступления против польского народа, проявила интерес к делу Колымона. Настойчивые многолетние дипломатические усилия открыли ливийскому лидеру Муаммару Каддафи двери в кабинеты первых лиц ведущих государств мира. Однако жителям небольшого нью-джерсийского городка Энглвуд, судя по всему, удалось выполнить желаемое. Захлопнуть двери своего города перед высокопоставленным визитером, которого они считают причастным к организации взрыва Боинга «Панам», в результате которого погибли почти 200 американцев. В понедельник окружной судья вынес постановление о приостановлении работ по обновлению особняка посла, где, как ожидалось, намеревался остановиться Каддафи. Между тем, Госдепартамент после нескольких дней дипломатического молчания заверил нью-джерсийцев, что в соответствии с договоренностями ливийская собственность в Нью-Джерси не будет использоваться во время визита Каддафи. Подозрения относительно того, что ливийцы хотят разбить шатер на своем участке в Нью-Джерси, появились после того, как им было отказано в просьбе соорудить шатер в Центральном парке. Появление шатра и особенно его обитателя выглядело кощунством для жителей Энглвуда, где живет несколько семей, чьи близкие погибли в результате катастрофы Боинга «Панам». Редкая благодаря своему счастливому завершению история похищения Джесси Гаддард, которая находилась в руках преступника 18 лет, получила продолжение. Полиция расследует возможное причастие похитителя к нескольким убийствам, а специалисты пытаются понять, почему преступнику удавалось так долго скрываться, почему ныне взрослая женщина, мать двух детей, смирилась с ролью узницы. Слово Владимиру Морозову.
Палатка скрыта от постороннего взгляда 2,5-метровым забором, деревьями и амбаром. Фотограф Ник Стерн перелез через забор и сделал любопытные снимки. Возле палатки гора мусора, внутри замызганные лежаки, поломанные игрушки, пара детских альбомов для раскраски и книга известного проповедника Билли Грэма «Ангелы – секретные агенты Бога». Пока не ясно, почему Джейси не пыталась убежать или хотя бы сообщить на волю о своем положении. Ее похититель занимался изготовлением визитных карточек, Джесси помогала ему. Некоторые заказчики знали ее по имени Алиса и считали его дочерью. Почему она не попросила их о помощи? Профессор Калифорнийского университета Пола Фасс, автор книги «Похищенные», говорит, что страх заставляет ребенка выбирать наиболее безопасную линию поведения. Он зависит от похитителей, как раб от хозяев. Без них у него не будет пищи, одежды, жилья, не с кем будет просто поговорить. С годами похититель и его жена практически стали семьей несчастной девочки. Но что будет теперь? Ведь ни Джейси, ни ее дочери не имели почти никаких контактов с внешним миром. Дети никогда не ходили в школу, не посещали врача. Говорит Эрни Аллен, президент Национального центра помощи похищенным детям.
Well, I think the most important thing is to tell the family that they need to be patient.
Самое важное, чтобы члены семьи проявляли терпение. По словам ее матери, Джейси испытывает огромную вину. Поэтому окружающие всем своим поведением должны говорить Джейси, что они ее любят, что в случившемся нет ее вины. Очень осторожно надо вести себя с ее детьми. Не надо задавать никаких вопросов. Дети должны знать только любовь и заботу. Путь к нормальной жизни очень долг.
They have done nothing wrong, but this is going to take time, and it's going to take love and care, and it really is a journey.
В ее родном городе Лейк Тахо организован фонд помощи Джейси и ее детям. Земляки собирают деньги. В городке Антиох, где она жила 18 лет практически в заточении, продолжается расследование. Подозревают, что ее похититель Филипп Гаридо мог иметь отношение к убийству 9 женщин с 1998 по 2002 год. Ведутся поиски их останков на территории, соседней с его домом, куда он имел доступ. Полагают, что Гаридо некоторое время жил там в сарае в 2006 году. Расследование может занять недели и даже месяцы.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа программы – это новый учебный год в российских вузах. А кроме того, то, что российским учебным заведениям теперь предстоит освоить новый опыт, соотнести знания с требованиями единого государственного экзамена в средней школе и оценить справедливость набранных в ходе ЕГЭ баллов в вузах. Кроме того, конечно же, мы вернемся к теме годовщины Бесланской трагедии и к встрече сегодняшней в польском городе Гданьск, посвященной 70-летию начала Второй мировой войны. Я напомню, в этой встрече участвуют лидеры 20 европейских государств, в том числе российский премьер-министр Владимир Путин. Оставайтесь на наших волнах, слушайте Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
В Ростове-на-Дону поют фашистские песни и охотятся на антифашистов.
Комментарии экспертов.
Генетическую экспертизу можно подделать, считают специалисты.
В блогах Свободы.
Людмила Телин. Россия живет по добеслановской формуле.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.